основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня временами небольшие дожди, плюс 5-7 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге утром дождь от 4 до 6 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» с северо-запада. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – снос цыганских поселков на северо-западе России. Факты и тенденции. А пока обратимся к одной из главных тем дня. Живущий в Самаре Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, перешел из партии «Единая Россия» в партию «Жизни». Это сразу привлекло внимание самарцев к персоне Игоря Путина, до этого находившегося вне публичной политики. С подробностями Сергей Хазов.
Руководитель Самарского резервуарного завода Игорь Путин в понедельник заявил о вступлении в Российскую партию жизни. Наверняка этот поступок не имел бы широкого резонанса, если бы не родство Игоря Путина с президентом России. Игорь Путин – двоюродный брат Владимира Путина. Их отцы – родные братья. В Самару Игорь Путин приехал несколько лет назад, получив приглашение возглавить резервуарный завод, который входит в холдинг «Волга-Бурмаш», принадлежащий члену Совета Федерации от Самарской области Андрею Ищуку. Выборы мэра Самары, по словам Игоря Путина, заставили его отказаться от членства в партии власти в знак протеста против неконструктивной позиции, которую заняли представители «Единой России» относительно выборов мэра Самары. «Я не могу быть членом партии, в которой состоят губернатор Самарской области Константин Титов и поддерживаемый им кандидат на пост мэра Самары Георгий Лиманский», — заявил Игорь Путин. Политическая привлекательность Игоря Путина в первую очередь в его родстве с президентом, считает политолог Валерий Павлюкевич.
«Потому что имеет и кругозор, и довольно-таки стойкое мировоззрение, и мне кажется, у него есть и борцовские качества, необходимые для политики. Потому что, во-первых, нужно такого политика, который мог противостоять вот этой волне «Единой России» и прочих правительственных, как говорится, партий».
Игорь Путин, как руководитель Самарского резервуарного завода, хорошо известен жителям Куйбышевского района Самары. Но о том, что в Самаре работает двоюродный брат президента, большинство самарцев не знают. До недавнего времени Игорь Путин не появлялся в обществе самарских VIP-персон. Люди, работающие под начальством Путина, говорят, что ценят не только его родство с президентом, а скромность и правдолюбие. Во вторник в Самаре лидер партии «Родина» Александр Бабаков сообщил о слиянии партии «Родина» с партией пенсионеров и партией «Жизни».
«Мы будем работать над тем, чтобы взять все лучшее, что есть у всех структур, и избежать вот тех негативных моментов, связанных с приходом в нашу партию людей, которые хотели бы использовать ее в своих корыстных интересах».
Игорь Путин не исключает, что может пойти на выборы в Самарскую областную думу, назначенные на март следующего года. Вступление Игоря Путина в члены партии «Жизни», назначенное на 20 октября, предполагается превратить в масштабную пиар-акцию. Для этого в Самару приедет лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Рассказывал Сергей Хазов. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов.
Доброе утро. Газеты Северо-Запада продолжают обсуждать результаты выборов, прошедших в нескольких регионах. Подкуп избирателей, запугивание кандидатов, поджог избирательных штабов. Такова картина выборов, прошедших в Калининграде 8 октября, пишет газета «Страна Калининград». Накануне выборов неизвестные подожгли штаб независимого кандидата по 21-му избирательному округу. Кандидата по 24-му округу избили прямо в рейсовом автобусе на глазах у пассажиров. Но основным методом предвыборной борьбы стал подкуп избирателей. По слухам, на некоторых участках в день выборов цены за галочку достигали 3000 рублей. Однако председатель областной избирательной комиссии заявил журналистам, что никаких серьезных нарушений выявлено не было. Выборы состоялись, заключает газета «Страна Калининград». Карелия снова преподнесла сюрприз. Так характеризует результаты выборов в республике газета «Карельская губерния», печатный орган местного отделения партии «Яблоко». Издание подчеркивает, что телеканалы, рапортовавшие об успехах «Единой России» на региональных выборах, умолчали о неудаче единороссов в Карелии, где партия власти не набрала и 40% голосов. Все затраченные усилия, концерты звезд, постоянное мелькание на экранах, силовое снятие конкурентов не дали убедительного результата. Исчезновение из бюллетеней графы против всех всех привело к неявке на выборы протестного электората. Кроме того, на участки не пришли те, кто поддерживал партию «Яблоко», снятую с выборов. Тем не менее, Карелия стала единственным субъектом федерации, где в региональный законодательный орган попали 5 партий. В других регионах «Единая Россия» такого положения не допустила, пишет Карельская губерния. Архангельская газета «Правда Север» отнеслась с сочувствием к инициативам федерального центра по наведению порядка на рынках. Липовые миграционные карты, просроченная регистрация, отсутствие разрешения на работу – основные нарушения, которыми грешат гости с Кавказа, прочно обосновавшиеся на рынках Архангельской области, пишет газета. Дельцы из ближнего зарубежья здорово научились работать в обход российского законодательства, считает автор статьи. «Правда Севера» приветствует усиление милицейского контроля за ситуацией на рынках и отмечает, в частности, что во время недавних проверок в области выходцев из Грузии было выявлено 27 нарушений, при том, что в регионе проживает всего около 140 грузин.
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Цыгане, жители северо-запада России, в Европейском суде по правам человека обвиняют российские власти в дискриминации своих граждан цыганского происхождения. В Калининградской и Архангельской областях по приказу властей снесены цыганские дома и даже целые поселения, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для дискуссии, организованной в Петербурге мемориалом, Институтом региональной прессы, правовой инициативой и другими организациями, явилось то, что в октябре 2006 года в Европейский суд по правам человека впервые поданы жалобы от российских цыган, чьи поселки были недавно снесены в Горьевском районе Калининградской области и в Архангельском городском округе Варавино-Фактория. В Калининградской области снос поселка Дорожный сопровождался антицыганской кампанией в местной прессе, бездоказательно обвинявший цыган во всевозможных преступлениях и призывавший выжигать их каленым железом. Формально калининградская администрация объясняла это нарушениями, связанными с регистрацией цыганских домов, говорит представитель международной организации «Правовая инициатива», адвокат, ведущий дела цыган в Европейском суде Владимир Лузин.
На стадии, когда решение районного суда о сносе домов обжаловались в кассационной инстанции, я попытался с местными юристами доказать возможность легализации этих домов, исходя из российского даже законодательства, без ссылок на Европейскую конвенцию. Мы ссылались на то, что многие из этих домов существуют десятилетия, и мы просили суд, кассационную инстанцию, применить статью о приобретательской давности. Мы пытались доказать в суде, что статья 234 применима к нашей ситуации, поскольку многие из этих домов были построены в конце 50-х, в начале 60-х годов, многие из них перестраивались или сносились, и на этом месте строились новые дома.
Когда-то в 50-е годы советское правительство собственным указом посадило цыган на эту землю.
Когда не было этой политической ситуации в Калининграде, многие из наших клиентов легализовали свои дома в 2002 году. Тот же самый Гурьевский суд признал их право собственности на основании приобретательской давности. Потом все эти решения были отменены.
Примерно такая же ситуация и в Архангельске, где более 100 цыган были выкинуты из города и практически разорены. Существует и видеофильм о сносе цыганских домов, где видно, как их ломают бульдозерами. Внести жалобу в Европейский суд необходимо, считают правозащитники, ведь многие европейские страны именно после решения этого суда изменили свое законодательство в отношении цыган, и такой же путь должна пройти и Россия.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тбилиси обвинил Москву в нарушении прав грузинских граждан, находящихся на территории России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций перерегистрированы пока только 90. В Махачкале в результате обстрела милицейского поста убит сотрудник правоохранительных органов Дагестана. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по Азии, где будет обсуждать санкции в отношении Северной Кореи. Вопрос о ядерной программе Ирана будет вновь передан в Совет Безопасности ООН, заявили главы МИД стран ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На юге Шри-Ланки совершено нападение на военно-морскую базу. Погиб один моряк. Венесуэла отказывается снять свою заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Латинской Америки. В Москве открывается второй ежегодный форум Совета Европы за будущее демократии. Запуск новой российской ракеты-носителя «Союз-2» с европейским метеоспутником «Метоп-А» перенесен на сегодняшний вечер. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Корейский кризис. Взгляд из Америки». Документальный фильм «Дорогой Пхеньян». Беседа с Андреем Загданским о дебюте корейского режиссера Йонг Хи Янг. Уроки истории. Как справиться с осью зла. Репортаж Владимира Абаринова с Вашингтонской фабрики идей. Песни недели. «Нобелевские дни». Интервью Ирины Савиновой с директором Нобелевского фонда Майклом Сульманом. Музыкальная полка. На полях книги Льва Лосева о Бродском. Беседа с Соломоном Волковым о первой биографии поэта. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас гостит Стефания Кулаева, руководитель Северо-Западного центра социально-юридической защиты «Цыган». Тема нашей программы – снос цыганских поселков на северо-западе России. Факты и тенденции. Здравствуйте, Стефания.
Здравствуйте.
Начнем с конкретных примеров. На днях в Петербурге прошла пресс-конференция, где говорилось о фактах сноса цыганских поселков, в частности, в Калининграде. И до этого В Архангельске, да. История с Архангельском, в принципе, началась не последнее время, да, это произошло уже, по-моему, чуть ли не год назад, да, если не больше.
История с Архангельском длилась действительно довольно долго, то есть проблемы у приехавших в Архангельск из Волгограда цыган начались осенью 2004 года. Как раз в это время мы там оказались с очередным мониторингом, потому что наша организация занимается наблюдением за соблюдением прав жителей России цыганского происхождения. И, надо сказать, мы были поражены вот несправедливостью, с которой столкнулась. Это большая группа открытой враждебностью определенных кругов, хотя в тот момент со стороны власти открытой враждебности еще не было. Был такой мэр Нилов, и он, в общем, выделил на их просьбу, выделил им участки в округе Воравино-Фактория. Это самый край, буквально вот черта города как раз по табору проходила. И вполне в соответствии с этими выделенными местами там началось строительство, хотя сам план застройки был несколько нарушен, и это объяснимо, потому что люди это бедные, они переехали всеми с семьей, и возможности ждать, как скажем, их богатые соседи, архангельские депутаты законодательного собрания, ждать, пока рабочие построят, и только потом въезжать, когда все зарегистрировано, у них не было. В результате произошла такая довольно обычная и для бедных людей, и в особенности для людей этой этнической группы, практика, когда люди приехали все вместе и начали одновременно строиться, создавать, собственно, времянки. Сперва там стояло что-то вроде палаток и шалашей, потом они постепенно начали превращаться в такие дома в одну доску, на самом деле не приспособленные для архангельского климата, с тем, чтобы впоследствии их снести и поставить коттеджи, который планировалось, существовал план застройки, который они пытались пробить в мэрии, как раз когда мы познакомились. Но они столкнулись с огромным неожиданным противодействием будущего мэра, а в тот момент кандидата в мэра Архангельска, Донского Александра Викторовича, который открыто избрал эту тему одним из таких своих козырей предвыборной кампании. То есть, действительно, весь 2005 год ознаменовался борьбой лично мэра, сперва кандидата в мэра, потом уже с весны мэра Архангельска Александра Донского с вот этим табором. Мы принимали в этом посильное участие в том плане, что наш адвокат Носова Марина Николаевна не то 15, не то 17 раз выезжала на суды Архангельска, там работал местный адвокат, очень достойный, и суды тоже вели себя неоднозначно, то есть там были решения, признававшие полную незаконность требований мэрии о сносе, и там были суды, которые, в общем, удовлетворяли иски. В результате был бесконечный пинг-понг, кассационная инстанция, 5 первая инстанция, кассационная и так далее. Вот так развивались события до лета фактически 2006 года, когда мэр города пошел на неожиданный шаг, тем более для ответственного лица, а именно на сговор. Он обратился к измученным двумя зимовками без света, без отопления, без воды, в совершенно неподходящих для этого почти полярных условиях людям, и предложил им, чтобы они уехали с компенсацией всех их расходов. В общем, этот вариант их устроил, потому что у них было ощущение, что жить в Архангельске невозможно, их запугивали. То есть я, недавно встретившись уже с этим табором, который переехал в другое место, услышал от руководителя, что он просто не мог больше продолжать борьбу, потому что ему было сказано прямо, что его личная жизнь угрожает опасности. И они решили, что если они получат, по крайней мере, компенсацию этих огромных денег, которые стоил переезд из Волгограда, строительство, а очень, кстати, дорогая вещь, это вся бюрократическая волокита, все эти регистрационные пошлины и все прочее, и была достигнута договоренность о 3 миллионах рублей компенсационных, что для больше 100 человек не такая уж, на самом деле, громадная сумма. Но мэр этот договор совершенно цинично нарушил. В конечном счете они получили что-то то ли 200, то ли 300 тысяч наличными и билеты до Москвы, откуда они могли направиться в любую сторону. То есть развязка вот драматическая наступила 20 июля 2006 года. Так вот больше полтора лет длилось.
Ну и затем вот недавно начались события в Калининграде произошли.
Да, чуть позже действительно вот ситуация в Архангельске в тот момент показалась нам совершенно экстраординарной, связанной с таким вот декларированным расизмом мэра Донского, который это много раз действительно публично повторял, поэтому не побоюсь этого слова, что именно цыгане его не устраивают и нет места в его городе. Но когда мы столкнулись с ситуацией в Калининграде, то Архангельск чуть ли не померк. Действительно, политика, опять же, проводимая лично главой региона, губернатором Калининградской области Георгием Валентиновичем Боссом, она носила тоже очень выраженно российский характер, выражен дискриминационный характер по отношению к цыганам. И судить об этом можно хотя бы на основании многочисленных публикаций в местной прессе, особенно репортажи по местному телевидению «Каскад», которые муссировали тему криминальности цыган еще задолго до сноса. Причем и сам губернатор выступал и произносил вполне недопустимые фразы, в частности, его оскорбления коснулись и нашей организации, когда мы предложили ему встретиться и приехали специально в Калининград за несколько месяцев до сноса, узнав об этом из СМИ, с намерением по возможности, путем посредничества, путем каких-то переговоров предотвратить эту катастрофу и для жителей Калининградской области, цыган, пострадавших, конечно, страшно от сноса, и для региона и страны, потому что, конечно, это скандал, то, что произошло и то, что происходит сейчас. Но Георгий Валентинович не встретился с нами, а на наше письмо не ответил официально предложение встретиться. На все наши звонки мы слышали в ответ, что вот он обдумывает наше предложение. И пока он обдумывал, мы уже, благодаря нынешним возможностям узнать в интернете, даже если ты там не находишься, что-то читаем о том, что он выступил по в этой телекомпании «Каскад» и сказал, что он категорически не допустит вот возможности вмешательства таких прозрачных организаций, как «Мемориал», и всю вот эту криминальную ситуацию вокруг поселка Дорожный он намерен выжигать каленым железом. Вот эти слова, это именно его собственные слова. Конечно, недопустимая позиция для государственного лица, недопустимая политика. И в самом деле он пошел гораздо дальше, чем вот до сих пор любые известные нам деятели, включая Донского, который, по крайней мере, дал людям возможность уехать, ну, без насилия. Достаточно безобразный случай в Архангельске, но он, благодаря во многом деятельности уполномоченного правам человека, очень активно занявшую позицию в Архангельске, Надежда Павловна Хроменко, участница нашей пресс-конференции, благодаря очень честной позиции ряда архангельских журналистов, которые освещали это дело непредвзято, и более того, гуманистически, так сказать, оценку давали происходящему, вполне смело занимая антиправительственную позицию. А в Калининграде совсем другая ситуация. В Калининграде практически никто на местном уровне, в самом городе, в области, не поддержал этих страдающих людей. Ни один почти журналист, только «Комсомольская правда» составил некоторое исключение, не решился выступить против позиции губернатора. Ну и более того, конечно, вот эти разговоры о том, что народ страшно криминальный и все наши беды от него, он сыграл свою роль в плане мотивации населения на этот снос. И это тоже, конечно, очень печально, на этом хочется остановиться в двух словах, потому что, знаете, когда погромы 5-го, там, 6-го года, страшные погромы, потрясшие Россию предреволюционную, прокатились и убивали евреев, то тоже была такая вот мотивация, что вот все русское пьянство – это от них. Ну, как мы прекрасно понимаем, в стране осталось очень мало евреев, никто уже из них не занимается практически спиртным бизнесом, а между тем пьянство как было, так и осталось, и те же разговоры сейчас ведутся о наркотиках. Да, есть проблема наркомании, она есть в масштабах страны, она очень остро стоит вопрос в Калининграде, это западный регион, такой несчастный регион, где жить трудно, и есть проблема употребления наркотиков, есть проблема распространения наркотиков. Но от того, что снесут несколько десятков цыганских домов, решительно никак не может быть эта ситуация исправлена. Разумеется, будет спрос, будут и предложения. Разумеется, проблема борьбы с уголовным преступлением может быть только обычным путем, следствие, обвинение, суд. Никаких вариантов по сносу домов тут уголовный кодекс не предусматривает. И более того, и повода-то не было. Когда был повод найти обвиняемого, обвинить и посадить, то это происходило, регулярно происходило, независимо от того, был он русским цыганом или кем-то еще. А когда просто людей по этническому признаку, опять же, обвиняют и после этого сносят их дома, то это я могу сравнить только с кишиневскими погромами, одесскими погромами там 5-6 годов. Поэтому, конечно, позиция населения в данном случае никак не может не только что оправдывать, а наоборот, я бы сказала, что это дополнительное обвинение в адрес власти, которое спровоцировало нашу без того трудную, этноконфликтную, в целом чреватую, по крайней мере, конфликтами ситуацию в стране на такие выплески, которые мы наблюдали на интернет-форумах, да и в разговорах с людьми. Так что, к сожалению, действительно, в мае-июне начались эти сносы, сопровождались они страшным насилием, каждый раз прибывал ОМОН, каждый раз прибывали в огромных количествах сотрудники госнаркоконтроля, что тоже никак не объяснимо. Снос мотивировался незарегистрированностью этих зданий. Причем тут госнаркоконтроль, я так и не поняла, несмотря на то, что многократно мы пытались задать этот вопрос на официальном уровне. И тут даже, так сказать, достигалась двойная цель. Во-первых, по-видимому, реализовывали собственные амбиции, так сказать, российские установки тех, кто это проводил, в том числе и главы Гурьевского района Калининградской области и других ответственных лиц. А с другой стороны, устраивал такое шоу. Опять же, телекомпания «Каскад» была тут как тут всякий раз. И по местному телевидению показывали людей в форме, которые с автоматами что-то поджигают, кого-то колотят. В общем, создавалась прекрасная картина, вроде тех, которые нередко наблюдали и зрители других регионов в отношении Северного Кавказа. Вот мы спасаем вас от вашего страшного врага. Люди уже не разбирают, кто что, у них просто чувство, что длинная власть, вот, не покладая рук, с кем-то борется на их славу. А то, что в результате больше сотни детей остались без крыши над головой, просто без всякой крыши над головой, под дождем июньским, была очень плохая погода. То, что они не пошли в школу, уже, наверное, не пойдут. То, что ряд людей был просто физически оскорблен, попали в больницы с ранениями, были отравлены мешком колодца. Вот это все, как говорится, не нашло вообще никакого отражения в общественном сознании.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час пресса» обсуждает выход на украинский рынок немецкого журнала «Фокус». В киевской студии «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с главным редактором нового издания Вахтангом Кипиани. Слушайте сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По данным Интерфакса, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии. В Махачкале убит милиционер. По данным Интерфакса, минувшей ночью неизвестные обстреляли милицейский пост, смертельно ранив одного из дежуривших там сотрудников правоохранительных органов Дагестана. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. После Японии Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня переговоры в Москве. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. На юге Шри-Ланки при атаке на военно-морскую базу убит военнослужащий. Власти возлагают ответственность за нападение на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». В понедельник в Шри-Ланке в результате теракта погибли около 100 военных моряков. Венесуэла отказывается снять свою заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Латинской Америки. На это место претендует также Гватемала. Однако за 22 тура голосования в Генеральной Ассамблее ООН ни одна из двух стран не набрала необходимого для победы количества голосов.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Группа депутатов Петрозаводского городского совета во главе с его председателем Геннадием Масликовым направила обращение в Совет Европы с призывом к европейским парламентариям поддержать представительный орган власти карельской столицы, которому угрожает роспуск со стороны республиканских властей. По словам авторов обращения, причиной роспуска горсовета стало не утверждение городскими парламентариями нового устава Петрозаводска, отменяющего прямые выборы мэра города. По словам депутатов, на них оказывалось большое давление со стороны органов государственной власти республики путем обещаний и угроз. В ходе встречи с представителями национальных диаспор губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков отметил, что мигранты, живущие в регионе, как правило, добросовестные и работоспособные люди. Вице-губернатор Василий Иванов считает, что грузины в Ленинградской области хорошо работают, и было бы хорошо, если бы все так работали. Что же касается местного населения, то, по мнению чиновника, лишь отдельные жители Ленинградской области считают необходимым провоцировать этнические конфликты из-за дипломатической войны между Россией и Грузии. В больницах Вологды остаются 60 человек с токсическим гепатитом. Состояние всех оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Проводится необходимое лечение, но пока оно результатов не дает. Летальных исходов пока не было, но они не исключены. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Причем больные продолжают поступать практически ежедневно. По мнению медиков, причина болезни – употребление суррогатной алкогольной продукции неизвестного происхождения. Как сообщили сотрудники местной прокуратуры, из продажи изъяты отдельные образцы спиртосодержащей жидкости, которые пройдут химико-биологическую экспертизу. Ее результаты станут известны не раньше начала ноября. Председатель общества вайнахской культуры Карелии Махмед Матиев отрицательно отнесся к решению Комитета Госдумы России по государственному строительству рекомендовать российским парламентариям не создавать комиссию по расследованию трагических событий в карельском городе Кондопоге. По мнению Махмеда Матиева, депутатская комиссия способствовала бы всестороннему рассмотрению причин недавнего межнационального столкновения, в том числе действий милиции и районных властей. Сегодня состоится совместное с прокуратурой заседание Управления Росприроднадзора по Архангельской области, на котором будет рассмотрено административное дело по факту нарушения экологического закона Лайским судоремонтным заводом. Напомним, что в начале октября при разделке судна на металлолом произошел разлив нефтепродуктов в реку Лая, а также в Никольском рукаве реки Северная Двина. Теперь предприятие ждет 40 тысяч рублей штрафа за загрязнение окружающей среды.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Западу». Микрофон Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о сносе цыганских поселков на северо-западе России, об общероссийских тенденциях и об отношении в целом к приезжим. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы относитесь к цыганам? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Я сторонник несколько иного образа жизни. И, видимо, мой менталитет подразумевает некую оседлость. А у них этого нет. И когда мы видим, что люди продолжают упорно, с моей точки зрения, идти трудным путем, я не понимаю.
Мне нравятся цыганские эти песни, театр Ромен, там все это. Но то, что вот творится около вокзалов, я так думаю, что это в основном приезжие. Потому что у нас оседлые цыгане, они живут в пригородах. И у них шикарные дома, они очень обеспечены, и в основном они работают. А вот именно приезжие насаждают вот эту вот грязь.
Все-таки нельзя о народе судить по отдельным личностям, но то, что цыгане в основном занимаются попрошайничеством и наркоторговлей, это, по-моему, очевидно. Все-таки мне кажется, что поскольку цыгане исторически никогда не ассимилировались, ну или делали это крайне сложно, как выход. Они и так резервациями живут, по крайней мере, наши все пригороды ими заселены. Я думаю, что надо и там ограничивать.
Я, конечно, понимаю, что у них нет ни исторической родины, наверное, но то, что преступность возрастает, это, конечно, сразу заметно, потому что как только их убирают, сразу по статистике преступность у нас пропадает. Но куда их девать, конечно, я не знаю.
Не, они не очень приятны, хотя бабушка была цыганкой.
Что значит, как отношусь? Они есть, они существуют. Другое дело, что вот условия их жизни, ну, с другой стороны, это и условия их культуры. То есть они не могут жить оседло, это их особенность. Ну, не убить же их за это. Если они совершают преступление, судить по закону. А если нет, обеспечить им какие-то условия существования.
Я никогда не видел вживую, чтобы вот костры, романтизм. Единственное, что я наблюдал, это только вот по городу матери с детьми бегают и просят денег. И, например, я отношусь к этому очень негативно. Я думаю, если у них нет возможности для жилья, нужно создать какие-то специальные пансионы или что-то такое, где бы они жили и обитали.
Они захотят.
А вот это вот сложный вопрос. Наверное, это у них уже в крови, и не захотят.
У них, наверное, есть культура, но не у тех, которые живут в нашей стране. Потому что в нашей стране они именно занимаются воровством и такими нечистыми делами.
Они меня не трогают, я их стороняюсь, чтобы они по карманам не шарили. Что делать? Уводить как-нибудь отсюда, наверное. По деревням рассувать, по домам всяким старым. Город один, деревень очень много.
У меня есть опыт как положительный, так и отрицательный общение с цыганами. Власть особо не обращает внимания. И летом мы видим то, что мы видим каждый год.
У вас есть своя подсказка? Вот что сделать?
Есть, но я так думаю, что в демократическом обществе это невозможно сделать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к цыганам?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Стефания Кулаева, руководитель Северо-Западного центра социальной и юридической защиты цыган. Мы говорим о сносе цыганских поселков на северо-западе России и в целом о ситуации. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня два вопроса. Первый вопрос, насколько одобряет в принципе ваш гость компактное проживание этнических групп. Второй вопрос. Что известно вашему гостю о принципах внутренней организации цыганского сообщества? Спасибо.
Спасибо большое за интересные вопросы. Что касается компактного проживания, да, к этому, я думаю, надо относиться довольно свободно. То есть, с одной стороны, ни в коем случае не хотелось бы, чтобы людей к этому вынуждали. Тут некоторые опрошенные люди на улице как раз что-то в этом роде предлагали, что-то вроде резервации, скажем, да. Это, конечно, когда это становится вынужденным, гетто, нежелательный вариант. Но вот мы сделали даже документальный фильм, который назвали «Право на жизнь цыганских поселков». Если люди уже живут семьями, а семьи очень большие, если им нравится строить дома рядом, и это помогает им выжить, существовать им так удобнее. В самом деле цыгане во многом противятся ассимиляции, им в этом смысле приятнее, когда для соблюдения своих обычаев, традиций, проще жить вместе. Я думаю, что это право тоже должно быть соблюдено, уважаемо. И, кстати, так и происходит. То есть, на самом деле, и в Европе, и в России часть цыган предпочитают более рассеянный образ жизни. Наверное, почти каждый, кто бывал в деревнях, знает, что есть цыганские семьи, которые живут там одна-две семьи на деревню. А есть люди, которым приятнее селиться вот такими группами. Группы эти растут, растут быстро. Часто в силу того, что кто-то приезжает, кто-то рожает много детей. Это тоже обычай национальный. И тогда возникают вот эти сотни и даже тысячи иногда людей, которые живут вместе. Думаю, что и то, и другое прекрасно и не может не радовать своим разнообразием. А что касается вот второго вопроса, касающегося внутреннего устройства, то, ну, мне много что известно, я думаю, что в двух словах об этом не скажешь, но в целом вот эти компактные поселения цыган-котляров, о которых чаще шла речь, вот те, кто, например, жили в Архангельске компактно, это очень интересная вещь, тут огромную роль играет привязанность к определенному традиционному ремеслу. Котляры, они потому и котляры, что они котлами занимались, лудить, паять, вот то, что называется. И действительно, они до сих пор занимаются металлом. Это такой сознательный выбор, но почти не подлежащий обсуждению. То есть мужчины всегда занимаются металлом. Они занимаются торговлей, они не хотят переходить на другие ремесла, скажем, деревообработку или что-то еще. У них действительно вот желание и умение, и традиционные навыки, передающиеся от отца к сыну, по металлической работе. И это тоже, по-моему, очень интересно и здорово. Только жаль, что, к сожалению, сожалению, современный технологический прогресс, он для вот таких кустарей оставляет довольно мало возможностей экономического развития. И поэтому происходит обеднение, стремительное обеднение. Мы сейчас наблюдаем, несмотря на то, что люди трудовые, в общем-то, очень умелые и готовы работать по отношению к себе беспощадно.
Скажите, есть какие-то цифры, примерные хотя бы, сколько цыган живет в России, проживает на северо-западе?
Да. Ну, цифры, разброс цифр поразительный. Официальная статистика по последней переписи 182 тысячи по России, она, конечно, совершенно не близка к действительности. Это очевидно нам, вот, занимающимся мониторингом, мы выезжаем в места, и мы видим, что... я просто постоянно спрашиваю, у вас была перепись? Переписи не было. Просто многие переписчики боялись туда идти. Есть такой страх перед замкнутым, вот, неизвестным цыганским сообществом. Кроме того, очень многие, вот, допустим, по старым паспортам, часть людей живет даже по ним, часть имеет копии, там, где греки, где бессарабы, вообще не существующая национальность, еще какие-то удивительные записи сделаны, потому что дискриминировали всегда, и писать прямо в паспорте открыто цыган, это не так-то и просто и приятно. Ну, не говоря о том, сколько людей записались русскими, украинцами, молдаванами и так далее. Поэтому, конечно, конечно, гораздо больше, может быть, 500 000. Кто-то даже говорит о миллионе, я думаю, что, может быть, и нет. На северо-западе, я думаю, 1100.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Александр, добрый. Я вот что хочу сказать, что... На чем держится Россия? Она держится, конечно, на русских, вот в чем все дело. И нельзя эту русскую нацию размывать, иначе все разлетится. И эти цыгане, всякие приезжие, которые к нам едут из Кавказа, чуждые нам по менталитету, по культуре, даже этнически с нами несовместимые, они несут эту угрозу. К сожалению, вот эти правозащитники, они не понимают, они своими благими намерениями могут нас завести в такие дебри, в такое горе и море крови, что все разлетится. Ну, а...
Спасибо, понятен посыл. У нас чуть больше минуты есть на то, чтобы ответить нашему радиослушателю.
Ну, что касается дебри и болота, куда могут завести, то, конечно, вот именно эти разговоры, вот это именно представление своей этнической исключительности довело уже один народ на наших почти что глазах, или, во всем случае, на глазах наших отцов в 30-40-е годы Германию. И боюсь, что Россия на самом деле тоже стоит перед этой угрозой, по крайней мере. Я очень надеюсь, что обойдется, но если не будет ни правозащитников, ни национальных меньшинств, то мы будем на том пути, которым в 45-м кончила Германия.
Если говорить о не северо-западе, а о Ленинградской области, о Петербурге, есть ли какие-то цифры вот по этому региону?
У меня официальной статистики нет, но это достаточно у нас многонациональный, конечно, город и район, к которому тянутся люди, особенно Петербург. И вокруг много цыганских поселков и много этих жителей, которые все еще живут традиционным цыганским образом. Я уж не говорю о тех, кто более-менее ассимилировался.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Тбилиси обвинил Москву в нарушении прав грузинских граждан, находящихся на территории России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций перерегистрированы пока только 90. В Махачкале в результате обстрела милицейского поста убит сотрудник правоохранительных органов Дагестана. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по Азии, где будет обсуждать санкции в отношении Северной Кореи. Вопрос о ядерной программе Ирана будет вновь передан в Совет Безопасности ООН, заявили главы МИД стран ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На юге Шри-Ланки совершено нападение на военно-морскую базу, погиб один моряк. Венесуэла отказывается снять свою заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Латинской Америки. В Москве открывается второй ежегодный форум Совета Европы за будущее демократии. Запуск новой российской ракеты-носителя «Союз-2» с европейским метеоспутником «Метоп-А» перенесен на сегодняшний вечер. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу со Стефанией Кулаевой, руководителем Северо-Западного центра социальной и юридической защиты цыган, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. Если говорить, вернуться к ситуации со сносом цыганских поселений, собираются подавать в Европейский суд, да, по правам человека. Каковы шансы на то, что суд примет сторону цыган? Ведь, наверное, власти местные, когда производят такие действия, они каким-то образом какую-то базу юридическую все равно под это подводят, говорят о незаконности возведения этих домов, о наркоторговле и так далее, и так далее.
Да, ну, во-первых, аргумент о наркоторговле, он совершенно тут ни при чем, хотя вы правы, что он фигурирует. В самом деле, даже сейчас на вопросы официальных лиц, в том числе иностранных дипломатов и представителей международных организаций, обращенные к калининградскому правительству, слышится ответ, что за поселок снесли из-за наркоторговли. Ответ недопустимый, потому что в судах этот аргумент не фигурировал. В судах фигурировал только вопрос о том, каким образом регистрировались, не регистрировались эти дома. Дома эти были, в общем, зарегистрированы. То есть, вот как мы слышали мнение юриста Лузина, который ведет это дело, действительно, большая часть людей обладали техническими паспортами, пропиской по этому адресу, да, домовыми книгами, и некоторые даже получили решение суда о получении в собственность, чего далеко не все собственники частного сектора в России вообще уже сподобились сделать. Но решения эти были потом по непонятным причинам отменены. Фактически, действительно, обречен был на снос только вот цыганская часть Калининградской области. Не цыганские дома снесены, в аналогичных ситуациях не были. Поэтому думаю, что для суда тут очень серьезная аргументация предлагается юристами. Юристами с огромным профессиональным уровнем и квалификацией. Тут работает и правовая инициатива, которая работает в огромном количестве стран в мире и действительно понимает и механизмы европейского законодательства, и конкретику в данном случае российскую. То есть, мне кажется, что в данном как раз случае дело очень сильно подтверждается. В Европейский суд, вы правы, идет огромное количество жалоб, и часть из них даже не принимается к рассмотрению по разным формальным причинам, как вот мы сейчас слышали, к сожалению, об убийстве Дмитрия Холодова, да и масса других случаев, когда что-то не соблюдено. Я думаю, что здесь профессиональный уровень юристов такой, что они соблюдают все правила, прекрасно знают, на что идут, и у меня нет никаких сомнений, что если не все статьи, которые перечислены юристами, то часть из них будет признана в самом деле нарушены.
Скажите, возможно ли провести аналогию, на ваш взгляд, между событиями в Кондопоге в Карелии, между ситуацией с Грузией последних дней буквально, и вот между событиями в Калининградской области, которые тоже были сравнительно недавно? И самое главное, можно ли проводить аналогию с той риторикой, которая появляется сразу или во время в таких вот событий?
Да, ну, к сожалению, аналогии тут неизбежны, и тут действительно два параметра, по которым мы можем сравнивать. Один – это общественное мнение, то есть реакция местного населения, вообще населения страны, и тут можно сравнить с Кондопогом, с чем угодно еще, с любыми проявлениями национализма. То есть людям проще действительно все свои проблемы списывать на какого-то чужака. Так было всегда и есть, это причина антисемитизма и до германского нацизма, и во время, и после. Это причина антицыганизма, сейчас это выделяют вообще не как расизм, а как отдельную строчку, как антисемитизм, да, повсеместно, всегда, тысячу лет этот несчастный народ странствует по дорогам мира и всюду почти сталкивается с неприятием, просто потому что чужой, вот ксена, да, ксенофобия. А вот другая позиция, по которой хотелось бы провести сравнение, и это более, в некотором смысле, управляемый процесс, это позиция власти. Ну, население, понятно, население, оно очень спонтанно, импульсивно и очень легко поддается на всевозможные провокации, в том числе на речи, раздающиеся с каких-то трибун или, допустим, СМИ. А вот власть, она, конечно, мне кажется, частенько манипулирует таким ситуациям сознательно. У меня абсолютно нет впечатления, что Георгий Босс не любит цыган. Я помню, его видела по телевизору его инаугурацию, и он всех поразил пением, значит, герой на гитаре, а в подтанцовке у него были цыганки. Я, как раз глядя на дело, думаю, ну вот кто-то, значит, не боится показать свою симпатию к цыганской культуре, наверное, он будет нормально относиться и к людям, которые окажутся в его подчинении. Ничего подобного. То есть циничный расчет натравливания одних людей на других с целью получения политической выгоды и экономической заодно. То же самое было в Архангельске. Мэр Донской на круглом столе утверждал, что он, значит, очень любит цыганскую культуру, но не потерпит цыган в своем городе. И самое поразительное это то, что происходит сейчас в грузинской кампании, потому что это уже президент страны, который открыто ведет ровно такую же политику, как эти, в общем, мелкие начальники на местах, так как в размере нашей огромной страны, позволяет себе манипулировать вот этим разжиганием бытовой, я бы сказала, ксенофобии по отношению к грузинскому населению, совершенно не связанному никак с его дипломатическим конфликтом с соседней страной, и тем самым получать, так бы сказать, легитимизацию своих политических действий. Это вещи, которые никак нельзя смешивать, недопустимо, чтобы смешивались. И, по-моему, действительно, этот такой прием, он очень низкопробный. И меня поражает даже, когда там первое лицо города, пусть не очень огромного, полумиллионного, как Архангельск, позволяет себе такие вещи высказывать, но когда первое лицо одно из самых больших стран-держав мира так себя ведет, озвучивает такие высказывания, я собственными ушами слышала, просто трудно было поверить, да, когда слышали речь, что беспредел мигрантов в сочетании с коррупцией милиции приводит вот к ущербу коренного населения. Кто, собственно говоря, коренное население? В Архангельске, в Каннабое, кто коренное население? Это же не русские. Когда говорят о приезжих, вот и наши слушатели несколько раз это слово употребляют, я не понимаю, в каком смысле, кто тут вообще приезжий, даже в Петербурге.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем. Валерий, Подмосковье.
Да-да.
Уважаемая Стефания, я бы хотела задать вам вопрос. А вот на мой взгляд, что мне кажется, вам нужно ребятишек побольше приучать, наверное, даже вот адаптироваться к обществу, чтобы они учились, кружки посещали. Я понимаю, что внутри сообщества жить, конечно, цыганам даже спокойнее. И вот еще такое мнение, что Россия, конечно, вот что грузины, что цыгане, это полноту дают России. Вот на мой взгляд, никогда Россия даже, это православные народы, тут никак разделить нельзя, ни цыган, ни грузин. Вот это чисто мое такое мнение обывательское. Спасибо большое.
Ну, спасибо, я вполне согласна с этим мнением, что полноту, конечно, нашей палитре дают любые народы. И, конечно, такие народы, которые просто внесли огромный вклад в нашу русскую культуру, как действительно в самом деле, например, грузины и цыгане, хотя не только. И о кружках хочу сказать, что это не тема сегодняшней передачи, но мы ведем постоянно работу в школах. Мы работаем в порядка 10 школ окрестных, относительно окрестных Петербурга. И у нас вышла небольшая книжка, специальное пособие для учителей, работающих в школах, где много цыган, называется «История культура цыган». То есть мы постоянно ведем, у нас один из проектов, называется «Школьный проект», это именно работа, и не только для того, чтобы как-то поднять престиж цыганской культуры, чтобы дети об этом больше знали. Многие вообще не знают, что есть письменность на цыганском языке, а между тем написано уже сотни книг. Но и интеграционная работа. То есть желание, чтобы именно дети, несмотря на то, что им, может быть, спокойнее жить в своих замкнутых семьях, но чтобы они вливались в наше единое культурное пространство.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да-да, слушаем вас.
Я живу в небольшом городке, вот у нас 2000 цыган. Лет 10 назад очень большая шла наркоторговля через цыган. Но после того, как цыганская молодежь стала садиться на иглу, и загорело где-то десятка-два домов цыганских, цыгане призадумались. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, ну вот милиция ведь должна, это ее прямая обязанность заниматься такими вещами, на ваш взгляд вообще? Борьбой с наркоторговлей.
Ну, знаете, у нас такие законы, что когда цыганская женщина, мол, имеет 5 детей, это получается мать-героиня. А то, что 2-3, как говорится, ежедневно парня новых садились на иглу, а в год получилось около 100 человек умирало от наркотиков, это почему-то не учитывается. Такие законы. Спасибо.
Ну, понятно, то есть мне понятна эта проблема, она действительно касается всех, то есть и проблема наркозависимости, и проблема наркозависимости, это всеобщая проблема, тут не нужно даже выделять. Понятно, что торгуют не только цыгане, понятно, что употребляют не только русские, это так. К сожалению, проблема наркотиков – это огромная проблема в нашем обществе, это коснулось цыган, цыгане это осознали, и к нам обратились с предложением инициировать проект «Цыгане против наркотиков». Один из проектов нашего центра так и называется «Цыгане против наркотиков», там есть и записи цыганских песен против наркотиков, и возможные призывы в первую очередь остановить наркоупотребление. А уж если не будет наркоупотребления, не будет и торговли, это вообще понятно. Ну а что касается милиции, то тут опять же мы упираемся в проблему коррупции. Если бы не это, то, конечно, никто бы особенно не торговал. А что касается матерей, то огромное количество женщин, независимо от количества их детей, попадают за решетку за уголовное преступление. А если не попадают, опять же, независимо от их количества, то это значит, что кому-то это выгодно из тех, кто должен за этим следить.
Ну, во многих регионах, на самом деле, это проблема наркоторговли. В первую очередь из-за бездействия властей, когда люди уже начинают, естественно, стихийно что-то совершать, привлекается внимание. И что-то, может быть, происходит.
Но бездействие еще меньше зол. Гораздо больше и гораздо более распространенное явление. Да. Это непосредственно участие, более того, является главным каналом часто. В частности, мы, кстати говоря, об этом знаем из СМИ, из разоблаченных дел, именно отделение по борьбе с наркоторговлей иногда участвует.
У нас остается меньше минуты. Я знаю, что в Москве будет проходить еще некая конференция.
19-го, то есть завтра в час дня в независимом пресс-центре на Садово-Черногрядской, 33, пройдет тоже пресс-конференция на тему о сносе цыганских поселков, уже не только на Северо-Западе, поскольку это уже столица, то мы будем говорить и о других регионах, которых, к сожалению, коснулся или вот-вот коснется, о Тюмени, Омске, Барнауле, о проблеме, которая стала и в Екатеринбурге, и в Перми, почти по всей стране. Сейчас в связи с возникновением вот, частной собственности на землю остро стал вопрос о сносах вообще. Это коснулся, кстати, москвичей, Бутова, да, вовсе из местных русских людей. Но это коснулось очень сильно и тревожно цыганского населения. Мы хотим об этом поговорить.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали со Стефанией Кулаевой, руководителем Северо-Западного центра социальной и юридической защиты «Цыган». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Омар для Ким Чен Ира или почему корейский лидер перешел с коньяков на французское вино? Должна ли Грузия России за свое счастливое прошлое? Живопись эпохи палеолита, прогулка по испанским и французским пещерам и «Подойди, посмотри, это я» – акция по поиску родителей для детей-сирот школьного возраста. Все эти темы в программе «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.